Кремлевские старожилы рассказывали, что до 12 года, ну, то есть до 1812 года, вплоть до наполеоновского нашествия, мимо так называемых «темных ворот», составлявших некогда проезд под дворцом на Красную площадь к соборам, страшно было и ходить. Там, особенно к вечеру, бывал постоянный притон воров и разврата среди страшной нечистоты и вони. Кстати, упомянем, что в конце прошлого столетия и в нынешнем, ну, 19-м, до 12-го года, подле стен Кремля, за Троицкими воротами, где теперь Кремлевский сад, а прежде были заплывшие пруды, овраги и текла Неглинная, по всему этому месту сваливалась всякая нечистота почти со всех близлежащих улиц. Старый же каменный мост у Троицких ворот известен был всей Москве как первое разбойное место того времени. Под его клетками или сводами, особенно под девятой клеткой, постоянно жили в самовольно построенных избах всякие воры, мошенники и душегубцы. Так что возле Неглинной в этой местности опасно было не только ходить, но и даже ездить. Таким образом, Валуев принял Кремль в развалинах, хотя, может быть, и живописных, но в иных местах угрожавших совершенным падением. Таков, например, был длинный корпус Хлебенного, Кормового и Сытных дворов, мимо которого воспрещено было даже ездить, чтобы от сотрясения мостовой и в самом деле не обвалить всего здания. 30 лет и не ездили по этой улице. Помянутые дворцы были сломаны уже при Валуеве. Если в 18 столетии дворец постепенно приходил в разрушение от всякого рода нечистоты, то в начале 19 века он окончательно был разрушен. Но вот Романовы в 19 веке решили вроде бы привести Кремль в порядок. Новоназначенный Валуев получил указание начать работы. Однако не следует думать, что при этом подразумевалось бережное восстановление прежних ханско-ордынских святынь в духе уважения к прошлому империи. Вовсе нет, окрепшая за прошедшие 200 лет узурпаторская романовская династия решила, что теперь-то наступил, наконец, подходящий момент начисто изгладить из памяти ордынско-ханское прошлое столицы Монголии. Надо сказать, что Романовы грамотно остановили свой выбор именно на Валуеве, используя для своих целей всем известную его нелюбовь к прошлому. Посмотрим, как Валуев начал такое восстановление Кремля. Вступив в управление дворцом, он не замедлил представить государю, что многие из кремлевских зданий помрачают своим неблагообразным видом все прочие великолепнейшие здания, разумея под последними соборы и новопостроенный дворец. Он вообще не любил ничего ветхого, ржавого и покрытого цветом древности, что так дорого для записных археологов. Если бы была полная воля и не мешало некоторое общее уважение к стародавней святыне Кремля, то Валуев скоро превратил бы его в площадь чистую и опрятную и ровную, как ладонь, оставив на память только те строения, которые или сами по себе имели опрятный вид, или же были способны принять такой вид посредством возобновления штукатурки и окраски. Все, что не ладило с этим стремлением или не стояло не на месте относительно новопроектированных им улиц и площадей, было разобрано и даже продано с торгов на слом. В 5 или 10 лет ломки прежнего Кремля нельзя было узнать. Вдохновленный молчаливой поддержкой Романовского двора, Валуев приступил к планомерному разгрому уцелевших остатков древней русской истории, объявив, естественно, свою деятельность реформаторской. Начал он с того, что снес в Кремле Сретенский собор и гербовую башню. Эти древности были разобраны, и на месте их выровнена площадь. Затем в последующие 10 лет Кремль и дворец были очищены от всех ветхостей и безобразных зданий. В 1803 году сломаны часть потешного дворца и часть корпуса, в котором были хлебенный и кормовой дворцы. А в 1806 году продан с аукциона и Цареборисовский и Годуновский дворец. В 1807 году сломано Троицкое подворье с церковью Богоявления, где впервые провозглашено было избрание на царство Михаила Романова в 1808 году. Сломаны все здания заднего государева двора с дворцами Кормовым, Хлебенным, Сытным. На их месте построена оружейная палата, ныне казармы, и 3 кавалерийских корпуса – Позднейшие переделки и перестройки совершенно очистили Кремль и дворец от многих древних строений, в иных местах даже с бутовыми фундаментами. Оставшиеся здания, грановитая палата, каменный терем с верховными церквами и потешный дворец, большей частью значительно переделаны. Терема же возобновлены в древнем вкусе. Заметим в заключение, что направление, данное Валуевым, коснулось не одних только древних зданий, но и вообще всяких древностей, остатков старой жизни и быта, какими в то время были еще полны кладовые кремлевских и старых загородных дворцов. Все, что не имело цены, то есть что не было золота или серебро, было также за ветхостью и негодностью уничтожено или продано с аукциона на неглинную, как тогда говорилось, то есть в лавке всякого старья и тряпья. В это время невозвратно погибло много таких именно вещей, которые охотниками и археологами ценятся дороже золота. А стремление давать всему опрятный крашеный вид впоследствии было до того доведено, что дубовые двери и ворота во всем городе обязательно стали красить под дуб. А железные древние вещи, как вы, например, латы, щиты, конская броня, даже пушки, хранимые в оружейной палате, стали красить черную краску с карандашом под цвет железа, как бы так были закрашены редкие и превосходнейшие памятники древнего вооружения. Подобно тому закрашивались на стенах древних зданий, например, у каменного терема, прекрасные подзоры и украшения из разноцветных изразцов или кахлей. А что забавнее всего, эти украшения, замазанные мелом, вохрой или другой краской, иногда на масле, раскрашивали потом красками в древнем вкусе. Это мы видели в 1854 году и на прекрасных изразцовых ценинных украшениях собора в Воскресенском монастыре, именуемом Новый Иерусалим. Ясно видно, что романовскими реформаторами XIX века двигала не просто любовь к опрятности и порядку, а нечто иное. Зачем, спрашивается, было закрашивать древние прекрасные подзоры, а затем тут же поверху заново как бы рисовать древность, но уже другую, которую считали, по-видимому, более правильной, чем закрашенная? Скорее всего, на уничтожаемых кремлевских памятниках сохранялась какая-то старая ордынская символика, от которой решили, наконец, избавиться раз и навсегда. И избавились. Вывод. Из всего того, что мы узнали об истории Московского Кремля при Романовых, непреложно следует, что тот Кремль, который мы видим сегодня, имеет мало общего не только с ордынско-ханским Кремлем эпохи Великой Монгольской империи или эпохи первых Романовых, но даже с Кремлем начала XIX века, когда его начал увлеченно сносить и выравнивать реформатор Валуев.